любопытные события происходят в мире. Очень любопытно. Спрашивает Владимир, а вы кого или что видите в зеркало? Я вижу в зеркало каждое утро Владимира Соловьева.
Он в разном настроении просыпается, но остается.
А я всегда просыпаюсь, знаешь, Соловьёвым. В одном настроении. Я всегда очень ровном настроении просыпаюсь. Я вообще эмоционально очень ровный человек. Не надо путать театральные формы с истинным содержанием.
Ну хорошо, не будем.
Ну ты, кстати, это знаешь. Я же на самом деле...
Да я знаю, конечно.
Очень спокойный человек. Когда, притом у меня странная реакция. Чем выше уровень там, стресса вокруг всего, тем я спокойнее становлюсь. Я, да, абсолютно в этом плане спокоен. Так. Американцы совершили прорыв абсолютный. Они за 50 лет решили обменяться с Кубой послами. То есть они открывают посольство на Кубе. И это, конечно, реально... очень и очень важный шаг. Этот шаг показывает, что Барак Обама продолжает политику. То есть для Барака Обамы ясно, что Россия враг номер один. Это никакого сомнения нет. Это надо четко понимать. И надо рассматривать Барака Обама не как там, человека, который сейчас уйдет. Это политика Америки надолго. И Америка, осознав то, что позиции России в Латинской и Южной Америке стали укрепляться, наносит серьезный удар. Ну, конечно, можно сейчас похихикать, сказать, знаем, сначала появится американское посольство, потом цветные революции, но смотрите, 50 лет, дикое количество попыток уничтожить Фиделя Кастро, эмбарго, блокады всех. Ну, правильно, кубинцы же мочили как могли. Не замочили, говорят, оказалось неэффективно. Куба выстояла. Это тем, который ноет по поводу санкций в России. А теперь вдруг раз... и отпустили американского заключенного, вернулся он на родину после там иного количества лет, проведенных на Кубе в заключении. И все, и вдруг уже перестали замечать и коммунистический режим, и все проблемы с правами человека, а потому что очень надо. Заметьте, да, пошли переговоры с Ираном, до этого Иран, империя прям зла, да? Ядерная угроза держит, вдруг хоп, разговариваем во всем. Главное оторвать от России. Не дать возможность установить контакт. Притом, как интересно, мы приезжаем на Кубу, прощаем им хренову тучу бабок, взамен получаем поцелуи, а американцы, не давая никаких денег, всего лишь вводят американское посольство и хопаньки. Де-факто уже близки кубинцы к тому, чтобы уйти в их зону влияния. Потому что ясно, что там, наверное, они сейчас начнут уже и станции слежения и все прочее. А вчера, ну, по нашему времени сегодня, Нуланд заявила то, что приветствует улучшение отношений с Белоруссией. И надо налаживать отношения США и Белоруссией. Потому что они же видят, что есть какой-то конфликт между Россией и Белоруссией, да? Потому что регулярно же Лукашенко там что-то заявляет, то, сё, пятый, десятый, ведет такую хитрую политику. И они тоже ему говорят, так давай к нам. Да, у нас, конечно, есть, они говорят, некие разногласия по пониманию прав. А представляешь, как вкусно, да? Сейчас они начнут вовсю работать в Беларуси. И вот у нас белорусская весна, кубинская весна. И понеслось, поехало. Технология отработана абсолютно.
Ну, вы думаете, что до такой степени
а
неумные люди у руля стоят?
А это же другой вопрос. Умные они, не умные. Ну, ты просто посмотри, что происходит. Может, они считаются такими умными, что думают, что переиграют американцев. Но немногие в мире могут переиграть американцев.
Ну, вот
американцы это... работают очень методично, очень последовательно.
Со стороны Лукашенко это вообще какой-то вот странный шаг.
Пока это шаг со стороны Нуланд, а не со стороны Лукашенко.
Ну, Лукашенко тоже себя в отношении России ведет.
Ну, Лукашенко сказал, что... Да, почему? Всегда однозначно, всегда торгуется. Позиция Лукашенко очень простая. Да. Постоянный шантаж, чтобы получить очередной пряник. Но это бог с ними, понимаешь? Мне не важна там позиция Лукашенко. Мне важна позиция нас. Но ведь мы приехали на Кубу, мы им простили. Почему мы не разместили там военный объект? Почему не разместили военную инфраструктуру? Почему не застолбили? Мы им тогда, получается, простили и все? Что мы за это получили? Я считаю, когда-то было принципиальной ошибкой. Вот страшный... военно-стратегической ошибкой, когда мы оставили Кубу, демонтировали эту базу, и когда мы оставили Вьетнам. Но когда мы не ведем агрессивной международной политики, мы получаем Украину в своем мягком подбрюшье, которую мы за 23 года потеряли. Потеряли за счет бездарной внешней политики. Да, у нас не было денег, да, нам казалось, что все нормально. А что все нормально? Мы что, своих коррупционеров, которые столько лет с этого что-то имели, наказали? Нет. Мы что, разобрались с теми, кто допускали колоссальные ошибки в выстраивании отношений с соотечественниками? Нет. Ну, там, бывшими соотечественниками, как угодно их назовите. Мы же провалили де-факто содружество? Ну, провалили. Мы потеряли влияние на большое количество стран, которые раньше входили в единую семью народов. Да, это 90-е годы, да, это провалы Козырева. Да, это принципиально тяжелейшее время разводов. Но влияние-то же потеряно. Не работали ни с теми, ни с теми. А в 2000-е то ли не успели, то ли не смогли, то ли не захотели. Сейчас расхлебываем. При этом мы же не можем предложить идеологическую близость, как это было во времена Советского Союза, потому что у нас же идеологии нет, она и запрещена. И попробуйте сформулировать, в чем суть нашей идеологии. Ну, замучитесь формулировать, правильно? Не так было, как раньше, просто. Открывай манифест коммунистической партии и читай. К. Маркс написал, и Ф. Энгельс. Разумно? Очень. Очень разумно. Поэтому нам же надо четко посмотреть, что простить-то мы прощаем, а что мы с этого получаем. Поэтому каждый раз... Ну, вот сейчас мы... Кому там? Узбекистану простили, да? Ярд. А получим что с этого? Просто очень хочется, чтобы не было как с Кубой. Может быть, Куба еще не потеряна, не знаю. Но все-таки давайте как-то обозначать наше присутствие и влияние. Не просто на уровне «Вау, круто, пацаны, вы такие клевые, вы нам простили». Можно как-нибудь по-другому еще, например? Вот убедительно как-нибудь.
Очень хотелось бы.
Ну, я не прав?
Да на все 100 здесь. С Кубой это я расстроилась вчера.
Ну, мы, конечно, приветствуем улучшение отношений со всеми во всем мире, но
это да.
Мы очень вежливы. Мы вообще всегда все приветствуем.
Да, это правда.
Мы такая приветливая.
Все хорошее, все доброе,
мы за
все
хорошее и против всего плохого.
Однозначно.
Ну вот вчера, как я понимаю, на Первом канале долго приветствовали. Я все-таки не понимаю Сашу Гордона и Петю Толстого. Они мои коллеги, там, все прочее. Но они приглашают в студию человека, который лично виновен. И в этом признался в трагедии Одессы, который говорил, что он один из организаторов разгона Куликового поля, вот жуткой трагедии 2 мая, который ходил и снимал, как он говорил, сгоревших Колорадо. Они приглашают его в студию. А кто должен быть тогда у них следующий в студии? То есть как это возможно? Они приглашают человека, который на самом деле должен быть в международном розыске за совершенное преступление. Против него должны быть возбуждены уголовные дела. Они его приглашают в студию, он им там что-то несет, они на него кричат. Это вообще что? Должен ли звучать голос украинской политики? Конечно. Но нельзя же приглашать людей, которые уголовники. Просто тупо уголовники. Хочу напомнить, что одну такую уголовницу, которая высказывала нацистские взгляды и прославляла Гитлера, госпожу Приходько, кто-то умудрился непонятным каким критерием от России отправить на Евровидение. И никто, кстати, за это не расплатился. А ведь это политическая ошибка. Почему украинка пела за Россию?
Ой, ну это вообще...
Притом, не то, проблема не в том, что она украинка или нет.
Проблема в том, что она говорила, высказывание
конечно.
Ее во время...
И все знали о ее националистический взгляд, говорили, что она просто молодая и глупая. Ее прославление Гитлера.
Ничего себе молодая и глупая. То есть,
это
получается,
было что?
А я правильно это говорю, а меня после речь? Этого отправляют на международный конкурс. То есть, что из этого следует? Так можно.
Конечно. И никто за это не понес ответственности. Никакая не 58-я статья. Но хотя бы извиниться перед людьми надо. Разговор сегодня как в еврейской лавке. А вы хотите, чтобы я с вами говорил, как в какой лавке? Может быть, весь мир такая лавка? Может быть, вы просто что-то не понимаете про мир? Хорошо, а разговор апостолов был что? Как просто в еврейском ресторане?
Трапезной. меня было тогда ресторан.
Был тогда ресторан. И, кстати, «Тайны вечера» проходил в одном из самых популярных в то время ресторанов.
Я имею в виду, что слово такое красивое.
Да, ну и трапезы, извини, тоже не было. Уж давай тогда говори на арамейском.
Ближе по стилю.
Тут уж, думаю, нет. Вот уж, Узбекистану тоже простили. О чем я и говорю? Все время прощаем. Спрашивают, для чего идеологии? Ни в Швейцарии, ни в Норвегии нет. И живут не хуже нас. Артем, знаете, даже неинтересно вам объяснять. Ну, просто неинтересно. Еще вчера жена сказала, пока кризис, родим ребенка, пишет Андрей. Да, это очень женский подход такой, антикризисный. Мужики это никогда не могут понять. Какая связь? Почему пока кризис, надо родить ребенка? Вот ты можешь мне объяснить, как женщина?
А я сама сейчас задумала, что время, потому что есть, да? Его надо потратить на что-то хорошее, правильно?
У кого?
Ну, не знаю, у женщин. Я, ну, я,
мужик честно, работает так же.
Мне не очень понятно. Я предполагаю, наверное, поэтому.
Уважаемый Владимир, примете ли вы участие в пресс-конференции Путина? Нет, не приму. У американцев все далече треснет от попытки сесть на весь мир. Мы сейчас выйдем из моратория по ядерным испытаниям и на Кубе разместим Искандеры. Руслан, осталось Кубу спросить. Судя по всему, уже это будет не так просто. Уже это будет совсем не так просто. Мне нравится, какой вопрос вы бы задали сегодня Путину? Ну, в России есть всегда... Ну, было два вопроса, да? Первый, кто виноват, второй, что делать. Мне еще нравится в последнее время третий вопрос.
Какой?
Доколе.
А, да. Хороший вопрос.
И дальше можно любой смысл, в зависимости от ваших политических взглядов.
Вот.
Доколе терпеть будем американское издевательство над нами, доколе коррупцию, и доколе можно что угодно. Или просто. Потом до Пети.
А до Васи уже нет?
Нет, до Васи это уже что-то такое нехорошее. Опять тебя обвинят сейчас в еврейском. Славянский национализм победит. Это путь проб и ошибок пока. Славянский национализм не может победить по определению. Потому что вечный спор и войны славян между собой всегда были саморазрушительны. Поэтому, чтобы вы понимали славянский национализм, вообще формулировка довольно забавная. Потому что славянский национализм никогда не мешал полякам радостно утюжить Россию украинцев и те, и другие, напомню вам, славяне. И вообще, войны славян между собой – традиционная забава. Поэтому славянский национализм вообще звучит как то, что вы просто не знаете историю, не понимаете, о чем говорю.
553-300 люди пишут. Из Новосибирска. В чем паника? Продукты в магазине есть, одеться можно, путевки на отдых продают. Вчера взял ипотеку по 12%. Да хрен с ним, с долларом.
Глубокая мысль. Глубочайшая.
Нам люди звонят, мы послушаем.
А зачем ты хочешь послушать людей?
Ну вот я вопрос вам задала.
Вот опять же, да, статья Медведева. Украина получила 92 ярда на скидках на газ. Вячеслав, правильный вопрос. Я тоже, а зачем? Потом будет монолог, мы с вами простили долг Казахстана. А не так мелко. Мы с вами отвечаем за все, понимаете? Но в разных долях. А что мы с вами сделали, чтобы не простить долг? Только не Казахстану, а Узбекистану. А знаешь, когда ты человека поправляешь, он тебе на это отвечает. Ну, вы же поняли, что я сказал. Ну, какая фиг разница? Есть разница. 553-300.
И 232-15-59. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я из Хабаровска звоню. Долго не мог дозвониться. Просто хотел высказаться по предыдущей теме. Можно?
Ну, давайте.
Я вот удивляюсь, не то чтобы удивляюсь, непонятно, политика Центробанка. Вроде бы начали хорошо, рубль дешевеет, это прекрасно. И потом вдруг начинают его пытаться его снова поднять. Мне кажется, наоборот, его нужно было разогнать, так сказать, чтобы он смягнулся, но так, чтобы у всех глаза посветлели от удара. Ведь едят же не доллары, едят мясо, которое в цене немного прибавило. Хлеб тоже немного в цене прибавил. И то за счет паники.
А представляете, какая паника у девок продажных? Они просто в шоке. Хотя, казалось бы, они-то от доллара вообще не должны зависеть.
Ну, причем тут доллар?
Вот если... хороший вопрос. Притом мне больше нравится, что паникует, как правило, те, у кого никаких долларов нет, не было, никогда и не будет. Вот, а мне понравилось, да, когда водитель рассуждал об обнищании народа. В два раза, ну, доллар же в два раза скаканул, он сказал, да? Мне это очень нравится.
Здравствуйте, говорите, пожалуйста, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот я насчет ответственности людей за принятие решения в нашем государстве. Мы вроде как бы одна семья, как сказал один человек, да? Но получается, что дети живут в одном доме, а те, кто ими правят, родители, они живут в другом доме. И так иногда наведываются, что-то показывают там какую-то дозированную информацию. Абсолютно никакой связи с нами нет. Вот простили долг Кубе, вот первая мысль, которая у меня возникла, ну все, сейчас они начнут с США сразу гуманитарно налаживать отношения, потому что это было ну просто ожидаемо. Невозможно жить под санкциями столько времени. Ради чего, непонятно. Люди устали от этого. Именно из-за этого Советский Союз развалился, потому что невозможно жить столько времени по таким психологическим давлением. Ничего нету, полная разруха. Там у них разгул, проституция, криминал.
Нет, на Кубе
там вообще
имеете,
просто
да?
бардак.
На Кубе?
И это было ожидаемо, то, что это произойдет. И кто меня спросил о том, что надо платить долг Кубе? Никто меня спросил. Ни про Узбекистан, ни про Кубу, ни про то, что Украине там давали эти скидки. Оказывается, даже Беларуси мы тоже продаем там нефть по там, ценам в Российской Федерации.
Давайте не путать ответственность и спросили. А если бы вас спросили, вы бы что сказали?
Меня бы что спросили? Я бы сказала, что нет. Потому что, извините, они взяли эти деньги, почему мы должны им это прощать?
Понятно. А вы кто по профессии?
У меня просто такой вопрос, почему мы должны кому-то что-то прощать?
Я объясню, вы по профессии кто?
Я программист 1С.
А тогда скажите, пожалуйста, вот можете себе представить, что вы занимаетесь вашей непосредственной работой? Подходит к вам дворник и говорит, а почему вы написали программу, а меня не спросили? Он сказал, почему вы написали программу? Ответственность и спросить каждый раз, когда принимается решение, это не одно и то же. Потому что здесь надо четко...
Почему дворник ответственен за то, какую я программу написал?
Потому, конечно. Но исходя из вашей логики, когда вы примитивно переводите, надо что каждый раз спрашивать. Каждый раз, когда вы делаете, надо спрашивать. Ответственность сложнее. Ответственность общества проявляется в том, как общество голосует. Общественность он проявляется в его гражданской позиции, в его осознании. При этом не случайно, чтобы не было иллюзии, я сказал, что ответственность каждого разная. Но у страны и общества она присутствует. Невозможно.
Я это понимаю. Просто вот интересно, что я вообще никак не могу повлиять на никакие решения абсолютно.
Конечно. Но дайте себе представить.
Ничего, нет никакой связи между
опять-таки,
людьми,
есть понятие...
государством, да, и властью.
Нет.
Вот она,
опять
же, заблуждаетесь. Это влияние только во время выборов. Все.
Вот видите, значит, во-первых, уже первое, есть выборы. Второе, есть понятие гражданские институты, есть понятие общественность, есть понятие движение. Вот, например, если бы я исходил из вашей логики, что ничего нельзя сделать, ну, большое количество людей так бы до сих пор и сидело в тюрьмах. Большое количество законов так бы не было принято. Я сказал бы, ну, от меня же ничего не зависит. А надо постоянно вот дергаться. Надо постоянно что-то делать.
Каким образом дергать?
В зависимости от того, что вы можете.
Которые говорят о том, что надо процентную ставку было понизить. Вот я была в Таиланде, я бы удивилась, что у них-то процентная ставка в кредитах, они берут 1% всего там. Что такое 1%?
Конечно, простите, но вам не кажется, чтобы рассуждать об экономике, все-таки не мешает иметь образование профильное? Нет, я не хочу вас обидеть.
А потому каким что... образом вы хотите, чтобы бизнес развивался, если кредиты
вот,
такие
видите,
дорогие?
Вот вас опять клинит. Да, потому что действительно дорогие кредиты всегда затормаживают развитие бизнеса. Поэтому, чтобы в этом продолжалось развитие, в этих условиях дорогих кредитов, которые необходимы в условиях вот такого, что происходило сейчас, для того, чтобы остановить падение национальной валюты. И, кстати, те же самые тупые американцы поднимали кредитную ставку, ставку кредитования до 21,5% в конце 70-х, когда у них было.
А я не говорю про сейчас. Сейчас понятно, сейчас кризисная ситуация. А до этого, слушайте, когда все было хорошо,
вот видите,
была
вот
такая
видите, как вас мотает. Потому что была высокая процентная ставка, потому что есть...
за границей.
Объясняю, потому что своих денег нет.
Наше государство вкладывало деньги в американский трежери.
Вот опять же, да, вот называется «слышал звон, не знаю, где он». И мало вкладывало своих денег в американский трежерис. Надо было больше вкладывать денег, чтобы здесь не было голландской болезни. Чтобы жить на нефтяные, не на нефтяные доходы, которые должны были бы субсидировать потребление, как они делали, его разогнали. А чтобы экономика поднималась и работала. А цена денег определяется от большого количества факторов. В том числе инфляционные ожидания. В том числе и как у вас работает экономика. А когда вдруг начинают говорить «отдайте нам», они никогда не думали, что вообще-то все бизнесы начинались с того, что делали и давали они. Они не шли в банк и брали деньги, а люди свои заработанные деньги вкладывали в свои бизнесы. С этого всегда все начиналось. Не правда ли? Какой вам нужен кредит в вашей работе, чтобы вы были программистом?
Мне ничего не нужно.
Правильно. Тогда почему мы не стали, исходя из этой логики, страной номер один по производству программного продукта? Хотя у нас в какой-то момент времени были лучшие программисты в мире. У нас их было, как нам казалось, больше всего. Но мы не стали мировой державой по производству программного продукта, уступив как Америке, так и Индии, и Китаю. Но почему мы не стали номер один?
Потому что у нас все уезжают за границу.
А почему у нас все уезжают за границу? Зарплата
вот
у нас ничего подобного. А в Индии?
Того, что надо оставаться дома, от вас зависит.
Вот видите, опять же.
Жизнь в этой стране.
Серьезно?
Реально, я хочу вам
а
сказать,
вы сами этого не понимаете? То есть вам сколько лет? То есть вы не понимаете, что от вас что-то зависит?
Вот в том-то и дело, что у нас люди не понимают реально.
Понял.
Потому что
то есть получается,
вот,
люди тупые... Нет, нельзя. То есть получается, у вас люди тупые, а государство должно быть умным. То есть государство это что, над ум? Нет.
Бы, наверное, все-таки, как вы сказали, что я ничего не понимаю в экономике.
Ну, вы действительно ничего не понимаете в экономике. В этом и трагедия. Потому что когда вы говорите, что люди уезжают, потому что там зарплаты выше, а в Индии зарплаты ниже. А Индия стала. А когда вы говорите, ну вот же государство... А получается, вы считаете, что государство – это что, суперкомпьютер? А с чего? С чего государство будет лучше, чем его граждане? С какой радости? Так не бывает. Поэтому я думаю, что это... Владимир, вы не правы. Это девушка-гражданин РФ. Вы правда полагаете, что российские экономисты отлично разбираются в предмете? Я считаю, что они ничего не понимают в предмете. Но учиться все равно не мешает. Держись, Куба! Сдашь Россию, ждет тебя американский Майдан. Россия сильна верой и правдой. Маргарит, 51 год. Маргарит, еще бы неплохо быть сильной экономикой. Владимир, хорошие индусские программисты не живут в Индии. Сергей, и в Индии тоже живут. Большое количество сейчас там центров. Хватит раздавать булки, раздавайте удочки, Юрий из Наропоминска. Ну, вообще-то в классике рыбу. И не раздавать, а научить ее ловить. Ну, можно и булки.
Булки очень...
Владимир Ильич, если государство это мы, то почему мы не живем как члены кооператива «Озеро» или они сверхкомпьютер? Россия не тянет кооператив. А все живут как кооператив «Озеро». Просто на разных должностях в этом кооперативе.
Какая
ну, слушайте,
мысль.
Ведь посмотрите, какое количество получает, на самом деле, к этому не имеет никакого отношения. И сколько получает? Вот вам и ответ. Что вы пристали к кооперативу «Озеро»? Ну, а семибанкирщина вам что, нравилось больше, меньше? Это называется «слышал звон, да не знаю, где он». Есть проблемы с распределениями? Ну, бейте в набат. Смотрите, пытайтесь. Но дело-то не в этом. У нас же на каждом уровне... Ну вот стал ты начальником. Ты что, себя друзьями не окружаешь? Ну скажи честно. Вот стал ты начальником, ты же сразу, у тебя что получается? Вокруг тебя же тут же начинает складываться какая-то свита, кто-то приближенный. Вот сколько раз в день звонят люди, как вы думаете, говорят, слушай, Тырчок, ты можешь там помочь? Вот такая тема одна есть. Да постоянно. Это что, нормально в любой другой экономике мира? У нас же всю жизнь все по звонку, по блату, то все. Мы говорим, от чего у нас такие сяки? А посмотрите, как мы налоги платим. А мы хотим их платить? Мы же все время считаем, что государство нам должно, а мы ему хрен.
Два, три, два, 15-59 это наш телефон. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир, здравствуйте, Анна. Я хотел бы, меня зовут Михаил, я из Москвы. Я хотел бы напомнить, наверное, всем слушателям самые главные две вещи, о которых все давным-давно забыли. Все, наверное, еще помнят и Скрижали, и Моисеевы, и Нагорную проповедь. Но вот самое главное, это было позже, да? А вот самое главное, так сказать, что сказал нам Господь, он сказал, плодитесь, размножайтесь.
То есть это было, самое главное, вместе, это было раньше?
Да, это было раньше, раньше я об этом
да,
и говорю.
Да, не позже, а раньше. А, то есть то было позже, да, понял. Угу.
Да, то было позже. Плодитесь, размножайтесь,
да, первый запад,
и свой
да.
хлеб добывать будете в
трудом,
поту.
Да, вот в труде насущном.
Все, что не в поту, он все девальвирует, и работник, и хлеб.
Очень глубоко.
Вот, говоря,
очень глубоко.
Собственно говоря, так сказать, что я хотел сказать.
Ну, правда, надо отметить, спасибо. Что хлеб добывать свой будешь в поту, это уже после грехопадения, но суть не в этом.
Ну, когда он его гонял, случае... он им сказал,
да,
как
да,
раз,
я,
две,
я,
две
я,
заповеди,
я,
две самых я, главных я первых заповеди.
Да, но, правда, плодиться и размножать, он говорил и до того, как выгнал.
Ну, он этими словами сопровождал вот этот
да?
вот...
Да, мол, типа не забывайте, да, второй раз он сказал, плодиться и размножаться. Ну да, в поту, а рожать будешь в муках, да, все верно. Абсолютно вы правы, это очень глубоко. Согласен с вами абсолютно.
Спасибо. Спасибо вам за передачу. Очень,
спасибо вам.
Очень полезно. Спасибо,
да.
До свидания.
А про какое поколение вы говорите, что мы ему хрен? Это, извините, это очень философская формулировка. Я, кстати, мне всегда нравился хрен. Ты какой больше любил?
Белый.
Со сметаной, то есть, да?
Нет, просто хрен, чистый хрен белый такой. Его с холодцом хорошо кушать, с салом.
Ну, конечно, просто вот чистый, вот который такой, обычно там до сметанки добавляют, вот который беленький. А когда свеколки, то он красненький становится. Ну, понятно, ясно, все хорошо.
Не, я знаю, мы сами делали хрен, но у нас на даче в большом количестве рос и растет до сих пор. Сметану не добавляли.
Конечно, а губернаторы выбирают, а у нас выборы честные, а министр транспорта за что отвечает, кто ответил за позор во Внуково, девушка-диспетчер, потерявшая ребенка в СИЗО, а ваш любимый Городецкий до сих пор у власти, а почему ответственность у власти есть, может быть, потому что нет обратной связи с людьми. Вот отвечая на все эти вопросы, я поэтому каждый раз и делаю эфиры, чтобы выборы становились честнее, чтобы министр транспорта отвечал за свои деяния. Чтобы девушка-диспетчер, конечно, это дикая трагедия, и непонятно, зачем ее держали в СИЗО. И совершенно омерзительно, что делают какие-то там у них обыски в квартирах. Это просто, ну, вот, понимаете, вот мелочность власти, она дико раздражает. А то, что мой любимый Городецкий до сих пор у власти, идут проверки, не волнуйтесь. А ответственность у власти есть? Должна быть, и чтобы она была, мы и говорим с вами. Есть некая обратная связь с людьми, хотя для того, чтобы тебя слышали лучше, надо говорить больше и чаще. Конечно. А выбираются ли губернаторы? Насколько я знаю, да, вот в Москве мы, например, выбирали губернатора. Он же мэр, правильно? У нас же были выборы? Были. Даже эти вынуждены были признать, что они честные. Хотя они на них и проиграли. 553-3-Вести.
И 232-15-59, телефон прямого эфира. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Алло.
Алло.
Да,
да слушаю вас.
Добрый день.
Добрый день.
Я вот что хотел сказать. Вы знаете, во-первых, здравствуйте еще раз. Всегда приятно вас слушать. Еду на работу, всегда слушаю. Все не так плохо, вот как мне кажется.
О!
О, это хорошо?
Это мудро.
Почему? Потому что я работаю в одной из крупнейших торговых сетей России. И сейчас у нас продуктовые сети. И сейчас у нас очень часто проверки прокуратуры, департамента, Роспотребнадзора вот на наличие вот этих запрещенных продуктов.
Да.
И... буквально вот пару дней тому назад была одна проверка. Я сам ходил по этому самому, по торговому залу, сопровождал проверяющих и так далее, и тому подобное. И потом, как водится, сели подводить итоги, и вот сидим, разговариваем и друг к другу в лицо. Слушай, а не так ведь все плохо. Мы не нашли ни одного импортного продукта запрещенного. И вот так сидим, вот, чаек пьем. Вот сейчас возьми наполовину, на три четверти с полок все смети. Ну, пускай это будет...
Да.
А все равно ведь не заголодаем, елки-палки. Ведь все там наше. Все наше. Вот клянусь вам, я просто в этой области специалист.
Да я ни в коей мере не спорю с вами. Как мудро только что прислал сообщение Аркадий Владимирович Дворкович, никогда не бывает так плохо, чтобы не могло стать еще хуже.
Единственное, что, понимаете, вот я думаю, немножко, конечно, власть не успевает реагировать. Тут у меня жена нервная. Давай на меня...
У вас жена сильно нервная?
Если
бы она была совсем нервной, ее можно было бы на ЦБ назначить. Она бы оказалась хорошей компанией.
Ну, совершенно верно, наверное. И вот она начала на меня давить. Вот у нас есть сбережения, я человек взрослый, мы готовимся к пенсии. Пропадет. Иди забери. Я пришел вчера, думаю, нет, забирать не буду. Ну, не буду забирать и все, елки-палки, оставлю все в банке. Она говорит, ладно, ты забери... Так, чтобы остался вот этот, страхуемый остаток. Остальное вот забери. И так получилось, что я с ними разговариваю, говорю, вы знаете, я бы вообще ничего не забирал из банка. Вот этот ажиотаж бы я не поддерживал, жена давит. Вот увеличили бы там вот этот несгораемый остаток, там, скажем, до не 700.
Сколько лет жене?
Жене, под 50.
Вы скажите, что Соловьев сказал, все будет хорошо, давить не надо. Скажите, что мы почти ровесники, скажите, что все будет хорошо. Но это только по секрету, только для жены. Вот просто, все будет хорошо. У нас в эфире состоялся батл, как говорит молодежь, между чиновником из Минсельхоза и господином Даниленко. А батл был проигран в одну калитку чиновника Минсельхоза, и он не успокоился. Якобы не он, не знаю, подписано другим человеком, хотя стилистика очень напоминает стилистику Владимира Витальевича, появилось 5 страниц дикого текста, где такой сценарий несостоявшейся беседы между господином Даниленко и якобы департаментом. Притом подписано это, судя по всему, милой барышней, Людмилы Маницкой, искренне болеющей за молочную отрасль. Ну, это там панегирик своему начальнику непосредственно, это понятно. А обвиняется сразу в том, что он, Даниленко, американский шпион, то есть американский гражданин, что у него некая фирма «Рога и копыта», которая через Белоруссию завозит контрафакт, то есть дико забавно. Сами все задают вопросы, сами на них отвечают. А главное, долго и мучительно пытаются дать объяснение о существовании вот этой компании, о которой сказал Даниленко, учредителем которой был чиновник. Ужасно забавно. 5 страниц абсолютно пустого текста, ни одного ответа на простой и ясный вопрос о конфликте интересов. Я видел вчера министра сельского хозяйства, господина Федорова, и спросил его, а почему он отказывается принять господина Даниленко? Он говорит, не буду, потому что он меня обидел, и пока он передо мной публично не извинится, его не буду принимать. Я говорю, это вообще-то неконструктивный подход. Я говорю, а вы слышали вот беседу с чиновником? Ну, слышал, это я верю ему абсолютно, это все неправда, что про него говорят. Вообще-то верят в церкви. А когда министр дает индульгенцию своему руководителю департамента, не проверяет то, что уже даже не является сигналом, потому что то, что мы видели в эфире, было признанием справедливости слов Даниленко. Так же чиновник же сказал, да, треть отдаем в эту компанию, да, я был ее учредителем. То вы меня, конечно, простите, да, возникает вопрос, ведь господин Федоров умный человек. То есть он изначально хочет, чтобы уровень доверия к нему и к его сотрудникам был настолько низкий. Напомню, что с многократным перевесом радиослушатели проголосовали за господина Даниленко. Они не поверили объяснениям чиновника от Минсельхоза. Не поверили. То есть, что хочет сказать этим господин Федоров? Что его не интересует репутация министерства. То есть, он считает, что прозвучавшее в эфире, что на самом деле является основанием для проведения расследования. Может, вот так спокойно просто взять и выбросить, сказав, а я верю, а я не верю? А это не входит в компетенцию министра сельского хозяйства. И как много лет работавший министром юстиции, тот же самый господин Федоров, это должен хорошо понимать. Это деструктивная позиция. Это что такое? Типа, мы чиновники, мы лучше вас знаем? Ну, конечно, извините, из вас троих, господин Федоров, вот Владимир Витальевич, который приходил в эфир, и Андрей Львович Даниленко, который был в эфир, только Андрей Львович занимался бизнесом. Владимир Витальевич ни одного дня, он был, да, зоотехником. Он коровы видел, но он ни одного дня не работал в качестве руководителя компании, которая бы сталкивалась с нашим родным государством, как он сам сказал. Вы, господин Федоров, были замечательным министром юстиции, депутатом, сенатором, прекрасным президентом республики. Но вы никогда не возглавляли сельское хозяйство на уровне там, руководителя колхоза или прочее. Директора молочного комбината или что-то такого. А у Даниленко есть и реальный опыт. Может, имеет смысл послушать, тем более, что говорит не Даниленко, а он представляет индустрию, определенную часть. И когда вы на это начинаете возражать на полном серьезе, что «а он американский гражданин?» Вау! Да, только он американский гражданин, который в 21 год, родившись в семье белых иммигрантов, решил, что надо вернуться на историческую родину и работать здесь. Или вы хотите, чтобы вернулась 58-я? А не боитесь, что первыми расстреляют вороватых чиновников? Такая мысль в голову не приходит. Не начинайте искать врагов народа. Начните с поиска коррупционеров в своих рядах. 5533 Вести. Удивлен такой реакцией господина Федорова. Очень удивлен. А ты?
Ну, это, мягко говоря, странно. Потому что после эфира складывалось иное впечатление, что должно что-то произойти.
Притом заметь, да, что в эфире вот из того пятистраничного опуса не прозвучало ничего. Ни обвинений в американском шпионаже, ни про российско-белорусскую фирму-прокладку, так ведь?
Да, абсолютно.
Мало этого, когда вопрос, притом не отвечено в этих пяти страницах ни на один вопрос, который прозвучал в эфире, вопрос был простой. Почему государство не осуществляет хотя бы выборочный контроль качества в пунктах сдачи? Правильно? Чтобы быть уверенным, что нет коррупционных схем. Почему и каким образом кто принимает решение о распределении средств по губерниям и по предприятиям государственной поддержки? На это ни одного ответа. Ну, то, что американец, да, это...
Ну, это самое
страшное. Ты знаешь, эти пять страниц напоминают детскую песенку «Один американец засунул в попу палец». Да, вот на таком уровне ответ. Ну, хорошо. Желаете так перед всей страной выглядеть? Ну, как хотите.
232-15-59.
Минсельхозе на протяжении последних 7 лет получают по 700 евро с каждой цветочной машины. Зная всю схему и всех людей, кто это делает, пишет человек из Москвы. Что значит министр обиделся? Это что, детский сад? Госчиновник может дома на тещу обижаться, а на рабочем месте отставить все истерики, пишет из Москвы. Согласен. Согласен. Но если Соловьев сказал, что будет хорошо, точно ничего хорошего можно не ждать. Максим из Челябинска. Максим, у вас, да, будет все плохо, а у той милой барышни все будет хорошо.
Здравствуйте, говорите, пожалуйста, слушаем вас. Алло.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Я бы хотел бы выразить свое мнение по поводу Кубы. Вот вы говорите, что там посольства будут открывать. Я просто был на Кубе за последние 2 года 4 раза. Вот, собственно, посольство там в центре-то есть. Просто официально оно не признано на посольство.
Ну, конечно, то есть это же вопрос статуса. То есть статус меняется, отношение между странами. Страны как бы увидели друг друга и открывают посольство официально.
Да, и вот еще девушка, программист, говорила, вот, что все плохо. На Кубе вообще все хорошо. Там китайцы, канадцы добывают нефть, и все прекрасно. У них социальные пакеты очень хорошие. Это вот мое мнение.
Ну, знаете, в Ливии были прекрасные социальные пакеты. Была одна из самых богатых стран Африки. Но демократические принципы требовали ее уничтожить. Теперь это бандитское государство, где убивают американского посла. И страшный уровень преступности. Но зато, наверное, они считают, что там демократия. Вот пишут, Барклай или Форд и другие тоже не были русскими, однако. Ой, не говорите. Не говорите. Очень интересное пришло сообщение, очень любопытное. Говорит, я раньше никак не мог понять, почему в Германии инженер получает 1500 евро, а секретарша в России 2000. Теперь все пришло в соответствие, так что все нормально. Пойдем правильной дорогой, наверное, пишет Сергей.
Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы слушаем.
Какое такое сообщение? Вот написал человек, и сразу про него все ясно. Если читать Байбл, то внимательный читатель видит обманы, сплошные убийства и мучения людей по указанию Господа Б. Роман, Б конченое, это вы. Поэтому решите, на каком языке вы пишете, и поймите, Роман, что вам пора и имя-то менять. И вообще очнуться. Тошнит от вас, Роман, сильно. Поэтому внимательно Байбл вы не умеете читать.
Ничего нового в мире не происходит. Крестовые походы, экспансия, разграбление народов – вот основы Конгресса США.
Да нет, конечно. Конечно, нет. Это всевозможно за счет того, что в Америке создана очень здоровая, правильно работающая экономика и демократические институты. Идущая рука об руку. Не будьте наивными. Отнюдь не только за счет экспансии и колонии. Нет. В первую очередь за счет разумного.
Мы продолжим сразу после новостей. Всем доброго утра.
Строительство внутри. Так, что у тебя доброе утро? У тебя новости, а не доброе утро. Новости у тебя.